Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Споры о том, противоречит ли Библии современной науке, не утихают на протяжении многих лет. Кто же в этих спорах прав? Соответствует ли научным данным то, о чем повествует Библия? Достоверны ли исторические события, описанные в ней? А если нет, то как все было на самом деле? Об этом мы будем говорить сегодня с кандидатом филологических наук, библистом Андреем Сергеевичем Десницким. Сегодня наш разговор о том, противоречит ли Библия современной науке. И гость нашей программы – кандидат филологических наук, библист Андрей Десницкий. Здравствуйте, Андрей Сергеевич.
Здравствуйте.
Существует два подхода к Библии. Одни считают, что Библия – это сборник мифов, сборник легенд, и к науке не имеет никакого отношения. Другие же, напротив, считают, что Библия может быть подтверждена данными современной науки.
Между этими двумя позициями есть третья, которой придерживаюсь я и многие другие люди. Библия написана не на языке науки, как и очень многие вещи, которые в этом мире существуют. Вот стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье». На языке науки это звучало бы примерно так. Особь мужского пола встретила особь женского пола, и в ней возникли определенные биохимические процессы. Ну, конечно, это не поэзия. Когда человек пишет о том, что он полюбил, и как он себя чувствует в этой любви, он говорит совершенно другие слова. Библия описывает этот мир и человека тоже языком, скорее, поэзии, чем науки. Библия писалась в те времена, когда у людей науки, собственно говоря, не было. Не было университетов, институтов, исследовательских экспедиций. И когда мы открываем книгу «Бытия», мы читаем там о древе жизни, о древе познания добра и зла. Это не породы деревьев, которые в ботаническом саду есть, правда? Значит, это древо познания добра и зла – это что-то совершенно иное, чем то, что мы видим в нашем мире. Это не описание биологическое, ботаническое, но оно, тем не менее, открывает истину о человеке, о Боге. Наука говорит о фактах, о тех вещах, которые повторяются, которые доступны опытному воспроизведению, иначе это не наука. Вера говорит – это уверенность в невидимом, по слову апостола Павла, то есть то, что нельзя потрогать руками, то, что нельзя измерить прибором. Поэтому они могут дополнять друг друга, но противоречить на самом деле они не могут.
В начале XVI века польский ученый Николай Коперник опубликовал труд под названием «Обращение небесных сфер», в котором утверждал, что все планеты вращаются вокруг Солнца. В течение столетий люди верили в обратное, что центр Вселенной – Земля. Теперь же им предстояло с этим распрощаться. В XVII веке английский математик, механик, астроном и физик Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. А в начале 20-го, как бы нарушая его, поднялся в воздух первый в мире аэроплан, построенный братьями Райт. Но на самом деле это не было противоречием, а лишь подтверждало истинность других законов – аэродинамики. И так далее, и так далее. Открытия 20 века еще раз доказали, что наука не может быть истиной. Истина в Боге.
Ну и это сразу же изменило отношение и, значит, многих ученых к религии. Это сразу же поняли классики теоретической физики, и Нильс Бор, и Гайзенберг, и Паули, и другие. Они стали, настаивать на том, что с этими новыми открытиями в естествознании соотношение между наукой и религией должно быть пересмотрено. Вот. Ну и большую роль также сыграла теория относительности, которая тоже внесла много нового. Ну, например, знание о том, как Вселенная развивается, значит, эволюция во Вселенной и так далее.
Юрий Сергеевич Владимиров – известный физик-теоретик, профессор, автор серьезных научных трудов, в том числе и по вопросам гравитации. Особая сфера интересов – соотношение физики, науки и религии в современном мире.
Эти проблемы, видите, такого религиозного, философского характера, они волнуют физиков и сейчас. И сейчас многие физики, некоторые физики, я скажу, они не соглашаются с таким вот сценарием большого взрыва, когда Вселенная произошла и стала расширяться. Вот. А, придерживаются взгляда, что Вселенная существовала всегда. И строят даже некоторые модели вот таких Вселенных.
Вся история развития науки свидетельствует, что она, дама, довольно переменчивая. Новые открытия опровергают предшествующие. И никто не может быть уверен, что через 100 или 1000 лет не появятся новые теории и модели, которые перевернут наши нынешние представления о мире. В результате многие серьезные ученые пришли к выводу, что наука приближает человечество к наиболее полному и точному, но только на данный момент, описанию окружающего мира. Библия же открывает смысл этого мира. Наверное, именно поэтому выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии, автор теории относительности Альберт Эйнштейн утверждал: «Наука без религии хрома, религия без науки слепа». Великий Ньютон написал комментарии к Апокалипсису и книге пророка Даниила. А создатель системы дифференциального исчисления немецкий математик Вильгельм Готфрид Лейбниц главный свой труд назвал «Теодицея» – «Оправдание Бога».
Научные картины, которые для нас показывает Библия, многие ученые считают сверхпротиворечивыми. Ну, например, история о всемирном потопе. Многие ученые, геологи считают, что такого в принципе не может быть, чтобы вся Земля была полностью покрыта водой, чтобы что можно было по паре спасти все виды животных и пресмыкающихся. И так это описывает Библия, например.
Я согласен, это действительно нереально. Если представить себе, что Ной собрал все живые существа, дышащие воздухом на Земле, ему пришлось отправиться в экспедицию по всем континентам, построить невероятных размеров ковчег, видов миллионы, многие миллионы. И невозможно их все собрать в одном месте. Но тогда давайте задумаемся, а как мы понимаем, собственно говоря, текст Библии, когда написано, что потоп всемирный? Значит ли это, что вся территория земного шара была покрыта водой? Скорее всего, всемирный потоп – это потоп на все известные тогда человечеству территории. Когда погибли города Содома и Гоморра, то спаслась семья Лота, и вот его дочери, увидев разрушение родного города, решили, что погиб весь мир. Их округа была такой маленькой, они так мало знали даже об окрестных городах, не говоря там об Австралии, Америке, они не знали о ней вообще ничего, что катастрофа показалась им всемирной. Может быть, и всемирный потоп стоит понимать так же. Опять-таки, ученые нам подсказывают, что в эпоху таяния ледников резко повышался уровень мирового океана. Но все равно это не могло вызвать такого моментального потопа, когда в течение там, буквально 40 дней заливает территорию.
Очень многие верующие ополчились на теорию эволюции и считают, что вот все, что написано в Библии, вот надо понимать ровно так, как это написано. Если 6 дней творения, это вот 6 суток, за которые все произошло. И данные науки о том, что наш мир развивался постепенно, совершенно, значит, ложные, потому что они не соответствуют Библии.
Если они хотят так верить, если им так проще, удобнее, я ничего против не имею. Но если они начинают навязывать этот свой взгляд всем остальным, это глубоко неверно. Я спросил однажды одного ученого, который занимался как раз геохимией и был верующим человеком, глубоко искренне верующим, как он к этому относится. Я не специалист, что я могу сказать. Он специалист был. И он мне ответил: ну, понимаешь, если это принять, то все, чему меня учили, все, чем я занимаюсь, его просто не существует. И действительно, тогда получается, что вот все эти многочисленные слои, отложения, все эти ископаемые животные, вот Бог создал мир за 6 дней, сразу со всеми этими слоями, отложениями, ископаемыми мог создать? Мог, конечно, он всемогущ. Но зачем? Как будто он хотел нас обмануть, как будто он хотел нас убедить в том, что мир не так возник, как на самом деле он возник. Мне кажется, Бог не играет вот в такие шарады, не пытается нас сбить с толку. Поэтому если данные науки нам подсказывают, что мир, вероятно, существует миллиарды лет, то, скорее всего, так оно и есть.
Тогда как же совместить тогда вот эти 6 библейских дней творения с данными науки?
Ну, есть в Библии другие слова, что день Господень как 1000 лет. Если 1000 лет, почему не миллион, не миллиард? Когда мы говорим о том, что Библия должна противоречить или, скажем, совпадать с данными биологии, химии, геологии, но этого просто не бывает. Они говорят о разных вещах, хотя говорят об одном и том же мире. Воскрес ли Христос? Археологи не дадут нам ответа на этот вопрос.
Но, тем не менее, как факт, воскресение Христова, Туринская плащаница всегда фигурирует как некое доказательство.
С Туринской плащаницей все обстоит, мне кажется, очень просто. Те, кто хотят видеть в ней доказательства воскресения Христова, видят и находят множество подтверждений. Те, кто не хотят, находят какие-то свои аргументы, которые говорят против этого. Но, опять-таки, Что мы видим на Туринской плащанице, если принять все аргументы, которые принимает верующий человек? Что да, эта ткань была изготовлена в Палестине, как раз новозаветных времен, что в ней было завернуто мертвое тело человека, подвергнутого бичеванию, распятого на кресте, что потом с этим телом произошло что-то очень необычное. Скорее всего, оно как будто превратилось в свет, причем моментально, в свет такой силы, что запечатлелись контуры этого тела действительно на ткани. Она как фотопленка сохранила его облик. Но что дальше? Был ли это Христос? Никогда об этом археологи нам не скажут. Но сказать, что вот здесь Сын Божий воскрес и тем самым спас всех нас, может только вера. Наука этими категориями не оперирует.
С 11 апреля по 23 мая 2010 года более 2 миллионов паломников направляются по этой дороге к собору святого Иоанна Крестителя, чтобы созерцать один из самых таинственных предметов западного христианского мира – Туринскую плащаницу. На протяжении веков плащаница не перестает бросать вызов науке и тому, в чем наука уверена с достоверностью. До сегодняшнего дня никто не может объяснить происхождение изображения на ткани. Однако многочисленные научные и медицинские исследования выявляют детали, невидимые невооруженным глазом. Октября 1978 года группа по исследованию плащаницы, состоящая из 40 научных экспертов, перемещается в Турин, взяв с собой 6 тонн новейшего оборудования. В распоряжении ученых было только 5 дней. Они работали днем и ночью и провели 1000 анализов ткани. Они изучали ее в инфракрасном свете, под воздействием ультрафиолета, брали на анализы пробы пыльцы, проводили молекулярный анализ с единственной целью – понять, как появилось это изображение на плащанице.
Самая удивительная особенность изображения на плащанице заключается в том, что в зависимости от расстояния между тканью и телом изображение имеет разную плотность. Чем ближе тело было к ткани, тем изображение темнее. Чем дальше тело было от ткани, тем изображение светлее. И так изображение на плащанице появилось не только от соприкосновения с телом, оно получилось также на расстоянии от тела. Таким образом, различное расстояние между тканью и телом вызвало различия в плотности изображения. И когда мы провели соответствующую математическую обработку плотности изображения, мы получили объемное изображение человеческого тела. Но все-таки, как же получить такое изображение, как на плащанице? Никак. Его невозможно воспроизвести. Это единственное в мире изображение, которое содержит такую трехмерную информацию.
Ученые изучают места, где обнаружены следы крови, и делают поразительное открытие. Эти следы содержат химические признаки настоящей крови. Тем самым ученые подтверждают, что плащаница связана с распятием. Выявленные научным исследованием признаки, скрытые для невооруженного глаза, позволяют изучать образ на плащанице с точки зрения медицины. Это изучение показывает, что человек, изображение которого мы видим на плащанице, действительно претерпел мучительные телесные наказания, был распят и умер на кресте.
Мы видим также пятна крови, покрывающие голову, как будто он носил шлем, терновый венец, но не такой красивый, как нам изображают художники. Римские солдаты не тратили время на то, чтобы сплести красивый венец. Они просто взяли куст терновника и с силой насадили ему на голову, и поэтому вся голова кровоточила. После всех наших исследований мы можем с определенностью вам сказать, что это не нарисованная картина, не фотография, не выжженное изображение, не гравюра, не потертость. но мы так и не смогли ответить на единственный вопрос, который был у нас — как появилось это изображение. Но я должен кое-что добавить. Есть то, что мы называем верой. И в том, что касается плащаницы, есть предел, где наука останавливается. В конечном счете, каждый человек должен посмотреть на плащаницу и решить в своем сердце, что она означает для него лично. Она дошла до нас без какой-либо инструкции, в которой бы говорилось, как и во что мы должны верить. Я не думаю, что ответ находится в плащанице. Он находится в глазах и в сердцах тех, кто на нее смотрит.
Библия полна описанием чудес. И интересно, что это, например, для ученого самое уязвимое, может быть, место библейского повествования, совершенно недоказуемое. Но при этом и те, кто считают, что чудеса являются истинными в Библии, и те, кто считают, что чудеса – это выдумка, привлекают на свою сторону именно науку, попытаясь научным образом, в том числе, обосновать существование чудес.
До некоторой степени это возможно, но только до некоторой, потому что чудо по определению выходит за рамки естественной науки. Если это предсказано наукой, то это не чудо, оно должно так быть. А если это чудо, значит, это что-то, чего наука объяснить пока не в состоянии. Мы знаем, что чудеса сопровождали жизнь очень многих исторических людей, преподобный Сергий Радонежский или Жанна д'Арк, которая во многом изменила течение Столетней войны. Они жили среди чудес, и люди верили им именно потому, что признавали эти чудеса за реальность. Что же мы скажем, что этих людей не было? Это невозможно, потому что в истории сказано о том, что они были. Но есть другой момент, естественно, научный. Вот, например, переход израильтян через Черное или Красное, как иногда говорят, море, а в еврейском тексте стоит Тростниковое море, Ям-Суф. Что это было? Есть очень разные модели. Самое убедительное, что на самом деле это было не Красное море, куда сегодня ездят люди отдыхать в Египет, а это были некие болота и озера, непроходимые действительно для человека, там, где сегодня Суэцкий канал. Есть места вот в районе Суэцкого канала, где при сильном и резком восточном ветре сгоняет воду с этих болот, непроходимых, но после того, как ветром их хотя бы вот несколько осушило, человек по ним может пройти. Если ветер меняется, то моментально вода вся возвращается, и те, кто окажутся среди этих болот, будут затоплены буквально одномоментно. Весьма вероятно, именно это и произошло при исходе израильтян из Египта. Тогда получается, что ничего такого, что в принципе не могло бы произойти, не случилось. Есть, естественно, научное объяснение. В чем тогда чудо? В том, что это произошло ровно в тот момент, когда израильтянам надо было выйти из Египта, и как только фараон со своим войском пустился в погоню, все вернулось, и вода затопила его.
Ну, может быть, тогда вообще не имеет смысла говорить о том, что наука и Библия соответствуют друг другу. Просто они, наверное, живут в разных мирах, и между ними вообще нет ничего общего.
Так бы я тоже не сказал. Между ними, безусловно, есть точка пересечения. И не одна. Читая Библию, мы то и дело должны прибегать, если мы хотим понять подлинный смысл этих слов, к научным данным. В конце концов, кто, как не те же археологи, расскажут нам, как люди жили в те времена, как одевались, что носили, откуда добывали свой хлеб, где брали воду и так далее. Они могут нам очень многое подсказать о историческом фоне тех событий, что тогда происходило, кто были эти люди. Ученые помогают нам, в конце концов, определить рукописи, которые у нас есть, разобрать разночтение между ними и многое-многое другое.
Спасибо большое, Андрей Сергеевич, за такую интересную беседу.
Спасибо вам.
Россия приступила к археологическим изысканиям на Святой Земле после покупки русским правительством в 1858 году так называемого «русского участка» неподалеку от храма Гроба Господня. Раскопки проходили под наблюдением главы русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина Капустина. Именно тогда и были обнаружены остатки древних городских стен и порог судных врат, где приговоренному на распятие в последний раз зачитывался приговор без возможности обжалования. Первые полевые работы в Иерихоне, месте, где Аврааму явилась Троица, были проведены в 1891 году. И вот прошлым летом, спустя почти 120 лет, российским археологам снова удалось вернуться в Иерихон. Кроме нескольких фотографий и текста о том, что на этом месте существует некий археологический комплекс, ничего известно не было.
Теперь после работ мы твердо знаем, что мы имеем дело с монументальной архитектурой примерно 5-7 веков. На одном маленьком участке, который мы в этом году исследовали, мы получили даже в верхних слоях, не углубляясь, особенно в грунт материала около 300 находок индивидуальных, которые создали основу для музея, который там открыт. Одних монет 200 экземпляров, великолепную цветную мозаику, которую мы зафиксировали и которую сейчас собираемся реставрировать. Очень много церковных вещей. Кадильницы, лампы для освещения большие церковные. Ну и Библия доносит до нас массу сведений о топографии, значит, этих территорий вот своего периода, разных древних периодов. В этом смысле, конечно, археология очень много, ну, не то что подтвердит, а шире развернет для нас. Мы узнаем, как именно выглядела топография византийского Иерихона, например. В том, что Иисус, будучи фигурой безусловно исторической, неоднократно проходил через Иерихон. Об этом говорят и Евангелия, но об этом говорит и топография простая Палестины.
Библейская археология за все время своего существования смогла найти много доказательств реальности событий, описанных в Библии.
Скажем, обнаружение камня в Кесарии Приморской, в котором упомянут Понтий Пилат, ну, управляющий Иудеей, скажем так. До обнаружения этого камня для нас Понтий Пилат был известен практически только по Евангелию. Мы ниоткуда не знали, существует он, не существует, есть такой официальный персонаж, нет такого персонажа. Вот после того, как был камень найден, стало совершенно очевидно, что такой управитель действительно существовал, реально был.
Среди ученых-археологов, особенно западных, существует тенденция, чтобы каждая строка, написанная в Библии, как бы плохо она ни была переведена на какой-либо язык, как бы плохо она ни сохранилась, непременно имело бы археологическое подтверждение.
Мне не кажется, что мы должны без конца проверять наше, ну, духовное наследие, если хотите, нашу веру, с помощью сиюминутных каких-то имеющихся в наличии наших средств, даже и научных. Мы готовы и должны использовать Библию как великолепный исторический источник при правильной процедуре ее анализа. Она дает много исторических сведений, то есть очень помогает науке. Наоборот, наука, безусловно, очень многое нам способна рассказать о том, чего мы не понимаем в Библии.
Наша передача подошла к концу. Все выпуски программы вы можете посмотреть на сайте Седмица.ру. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.